Інколи нам треба опинитися над прірвою, щоб в останній момент прийняти правильне рішення. Доброго вечора, шановні слухачі Радіо Марія. В ефірі програма «Сповідь». У студії ведучий Іваницький Сергій і Ваганова Анастасія. Наша сьогоднішня гостя – Світлана Ісайчук.
Добрий вечір. Доброго вечора, Світлана. Я пропоную поговорити спершу про ваше дитинство, дитячі фантазії, мрії.
Ну, вы знаете, я думаю, что вот у меня детство было безоблачным, счастливым до 10 лет после того, как ушел отец, и семья его очень любила сильно, то детство мое для меня закончилось, потому что это была очень большая боль, большая рана. Мама моя была занята с утра до вечера на работе, она была большим начальником, и фактически я была предоставлена себе. Я ходила в школу, и в музыкальную школу, и... Все остальное время у меня занимали книги. Книги художественные. Папа оставил большую библиотеку, поэтому я очень любила читать и читала в запое, даже как классика под одеялом с фонариком. Мама у меня уже книги отбирала, запирала на замок, но ничего сделать не могла. Там, поэтому вот я говорю, что книги меня воспитали.
А ким ви мріяли бути і чи реалізували?
Крім художниці.
А, крім художниці.
Я хотіла бути красавицею.
Це така загальна мрія для всіх дівчат.
Так, я теж мріяла стати красунею.
Хотіла бути красавицею, хотіла бути артисткою, хотіла бути певицею, хотіла бути художником, я неплохо рисувала. Вот, вообще хотела быть очень хорошим человеком, матерью Терезы для всех людей. Очень много было всяких фантазий, всяких идей, ну, знаете, как в детстве.
Знаєте, ось ви сказали, що ви любили читати книги. Я так розумію, ви були трошки замкнутою, але дуже романтичною натурою.
Очень-очень. Жила в фантазіях просто.
Вам важко давалися виходи там в люди, скажімо так, в той час?
Дело в том, что так как семьи практически не было, мама была все время занята, я была очень одинока. Так со сверстниками мне не складывались близкие отношения, поэтому вот музыка, книжки занимали все мое время. Ну, в подростковом возрасте, вот когда уже так более-менее, то это было даже смешно. Мои подруги смеялись с меня, они приходили, говорили: «Света, пошли на дискотеку, пошли погуляем, там мальчики, там все, ты там кому-то понравилась». И говорила: «Доставьте меня в покое, вот у меня книжка есть классная, вот на выходные все». Я закрывалась дома, и в субботу, воскресенье я читала запоем, там покупала себе сладкую воду, пирожное, и вот это для меня было самое большое удовольствие. Вот.
Тобто морські блага вас ніякі не манили, лише духовно.
Нет.
А щодо духовності, як ви жили? Що ви знали взагалі про релігію, про церкву? Як до неї відносились? Ось ви обмовили, що для вас мати Тереза була прикладом. А що конкретно подобалось, не зрозуміло.
Ну, конкретно, як я слышала о матері Терезі, там какие-то доходили до мене, ну, інформація, да? В общем, о Боге я практически ничего не знала. Мама моя была работником в министерстве, она работала и в правительстве, поэтому так вот нельзя было даже о Боге говорить. Она тайно крестила меня в 14 лет, по-моему, да.
Таємно?
Да, тайно, в Феодосии.
А чему таємно?
Ну, потому что на то время еще при Советском Союзе, ну, у нее были бы неприятности, если бы она сделала это открыто.
Тобто ваша матір была верующая все ж таки? Чи це така дань моді, можна сказати?
Я думаю, дань моді. Ну, может быть, какое-то был внутреннее ощущение, что есть Бог, и страх, желание защиты.
А для вас оце хрещення, вас хрестили, як ви були маленькою, чи вже в такому більш свідомому?
13-14 лет.
Для вас це було якесь таїнство таке?
Нічого не було.
Тобто просто вода.
Нічого не було, я була піонеркою, комсомолкою, піонеркою на то время от мозга костей. Вот, я даже не понимала, что она делает, у меня даже был протест, но я подчинилась, потому что мама.
А ось ви закінчили школу. І треба було кудись іти вчитися. Чому ви обрали ось модельний бізнес? Як так склалися обставини?
Дело в том, что мама моя предложила. Предложила, я была очень симпатичной девочкой, как бы подростком. Она предложила, но я к этому как-то очень отнеслась. Я была очень скромная, очень стеснительная, поэтому эта работа, эта сфера деятельности мне не очень меня привлекала. Вот. Дело в том, что я рано вышла замуж в 19 лет. И буквально в 20 уже у меня был ребенок, я родила. Вот, поэтому все это как бы эти ранние годы я занималась ребенком. Вот уже в 23 года, когда я отдала дочку в детский садик, и на то время уже пошла такая волна, как бы у нас в Украине свободы, начали показывать эти модельные показы, фотомодели, и мне вот действительно уже захотелось быть на подиуме, быть красивой, да. Да, я пошла в агентство, меня взяли фотомоделью.
Зрозуміло, і в принципі така історія дуже важка, що модельний бізнес, особливо погруз саме в такі дуже важливі і важкі склоки, час рекету, час роботоргівлі, і коли наших моделей переправляли, саме тоді розквітав. Зараз це більш трошки скрито. Скажіть, будь ласка, вам знайомі такі історії з цього приводу?
Да, знакомы. Хотя непосредственно, как я не попадала в такие переделки, но косвенно касалось меня, потому что на то время в агентство приходило очень много желающих нанять, вывести за границу девочек. То есть даже вот наш менеджер предлагал, нам делали фотосессию, приезжали какие-то там арабы, турки, делали встречу, что, мол, они возьмут моделями работать, будем хорошие деньги большие зарабатывать. Я когда приходила на эту встречу, и когда вот как бы сама атмосфера, сами эти люди, я не знаю, может быть, мне Бог дал такую чувствительность, потому что другие девочки, они были очень наивными. Я понимала, что это совершенно будет работа не моделью, что просто смотрят на нас, как на товары, и только мы попадем за границу, там уже пиши пропало. Поэтому я на такие вещи не велась, или сразу же, когда чувствовала, что что-то не то, сразу уходила оттуда. Был один случай, когда моя подруга, она тоже была моделью, предложила мне встретиться с одним человеком. Мы сели к ним в машину, там было двое мужчин, они как бы начали очень красиво, сладко петь о всех вот этих вот заграничных сладостях и заграничной жизни, и то, что мы там станем звездами, то я тоже поняла, что это все блеф, что они явно какие-то работорговцы, то есть им только девушку заманить, и рассчитывают на то, что девушки были наивными очень и стремились к такой роскошной, красивой жизни. Поэтому я вытянула из машины и сказала, что ты хочешь, чтобы тебя закопали там, ты хочешь не вернуться, дай Бог, что ты останешься живая. Однажды я столкнулась, был случай, моя знакомая рассказала мне историю, когда она рассказывала, у нее тряслись руки. Она говорит, что она останавливала машину, и остановился красивый джип. Она сама была очень интересная женщина. Она села в него, попросила, чтобы подвезли ее домой. Вот, когда ее подвезли уже к самому дому, почти, то водитель остановил машину, взял телефон, поставил двери на замок, и такой разговор начался, что все уже объект, клиент уже, товар. Товар, он даже сказал, товар уже готов у меня, приезжайте по такому адресу. Она перепугалась, вот, он достал электрошокер, сказал ей, что если ты сейчас устроишь истерику, я тебя просто вырублю. И как ей удалось его уговорить, она просто начала плакать, рыдать, что у нее маленький ребенок остался сам в квартире, она замужняя женщина, просила, чтобы ее отпустили. И таки он жалился над ней, открыл дверь и выкинул ее, сказал, иди, пока я добрый. Вот. Потом она уже узнавала об этих вещах, сказала, что да, мне сказали, что таким образом женщин вот, как бы переправляют за границу. Я не знаю, как переправляли, но воруют и переправляют, делают проститутками.
Світлана, дивіться, ви відчуваючи небезпеку, постійну небезпеку там потрапити в рабство, що саме спонукало вас далі працювати в модельному бізнесі?
Ну, дело в том, что Сергей правильно сказал, это были времена 90-е, времена рэкета. И когда я, как бы, знаете, как представляешь себе, да, вот какая-то будет жизнь, видишь там на обложке журнала девушку красивую, там по телевизору передачу, и все кажется все таким розовым, в розовом цвете. А когда сталкиваешься с этим непосредственно, ты уже понимаешь, что далеко там не розовый цвет, и там просто на тебя смотрят как на объект наживы или на объект вожделения. Поэтому очень сложно пришлось. В это время я искала, где я могу себя реализовать в этом плане, потому что сталкивалась с предложениями постоянно там, ну, если откровенно говорить, через постель, через отношения такие интимные, или же если ты там ребенок какого-то там богатого человека, или же даже вот конкурсы красоты, которые проводили, предлагали просто участвовать в них, зная наперед, какая уже будет выбрана финалистка, просто платили за то, что ты участвуешь в этом конкурсе.
А як взагалі можна на плаву лишатися, коли тобі пропонують через постіль, а ти от ввиду своїх моральних цінностей маєш від цього відмовитись? Кажуть, що взагалі на плаву неможливо залишитися.
Ні, невозможно. Невозможно, потому что просто тебе не дадут нормально в себя выразить даже, ну, фотографии, которые, допустим, будут делать, или мероприятия, в котором ты хочешь участвовать, просто тебе не дадут, даже если ты очень талантливая, очень красивая, очень фотогеничная, вот, просто не давали. Дело в том, что я уже нашла фотографа одного, с которым мы договорились. Если честно, я почему остановилась сотрудничать с ним, потому что он был нетрадиционной ориентацией мужчина, и поэтому я его не интересовала. Поэтому с ним работать было легко. Вот, это так откровенно говоря, да. И он мне предложил, один итальянский журнал заинтересовался мной и предложил уехать за границу. Я с радостью, немножко поразмышляв, согласилась, потому что на это время в
Союзе... Это уже чисто было, да? Там чисто...
Да, 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 там как бы было проверено, и хотя, честно говоря, 100% я не могу сказать, понимаете, да? Вот, на это время в нашей стране нечего было делать, там только... Чисто.
Початок 90-х, думаю, всі
да,
розуміють.
Да, поэтому річ. Я засобиралась ехать за границу. Собралась сама ехать, а потом вывезти свою сім'ю через полгода где-то.
І що ж перешкодило?
О, встреча з Богом.
Ось ми так плавно підійшли до головної теми, теми сповіді, покаяння. Я нагадаю нашим слухачам, що в ефірі програма «Сповідь», і у нас в гостях бувша фотомодель Світлана Ісайчук. Ось ви кажете, зустріч з Богом. Я знаю, що ці обставини були, як би можна сказати, зумовлені деякими трагічними обставинами. Розкажіть про них, будь ласка.
Да, это... Мой приход к Богу был очень драматичным. Не каждый такое переживает, конечно, сколько я свидетельств уже слышала. Как я говорила, на тот момент я была совершенно светским человеком. Знания о Боге у меня оканчивались молитвой «Отче наш». Вот, знанием о том, что есть рай и ад. Ну, тоже как бы вот кто-то мне рассказал об этом. Ну, и о том, что я человек хороший, я, конечно, достойна рая. Вот, и знание о том, что вот я больше хороших дел делаю, чем плохих. Всё, больше ничего, у меня никаких знаний о Боге не было. Всё было расплывчато, Евангелие никогда не читала, но считала себя верующим человеком. И вот когда я собиралась уезжать за границу, то неожиданно попала в больницу. Врачи поставили диагноз на аппендицит. У меня была большая температура, очень сильная боль в животе, поэтому очень быстро приняли решение об операции. Я даже не успела опомниться. Единственное, вот что хорошо помню, что я когда услышала, что меня будут резать, я так возмутилась, я так практически наехала на доктора, да вы что, вы мне будете шрамы делать? А я же работала фотомоделью, мы делали достаточно такие фотографии, ну, красивое женское тело, белье, все, да, да, откровенное. Вот, да вы что, у меня шрамы будут, как же так, вы что, я не согласна. Он сказал, ну, иди домой, дорогая. Нет, давайте, говорю, найдем компромисс какой-то. Он обещал, что сделает все аккуратно, и на этом как бы меня повезли в операционную на каталке. Кололи наркоз, и как я думала, что, ну, аппендицит, что такое аппендицит? Сделали наркоз, очнулся, отошел и полетел дальше по своим делам. Я рассчитывала, что я просто отойду от наркоза и как бы дальше буду заниматься своими делами. Но не тут-то было. Дело в том, что, честно говоря, если бы сейчас, допустим, я шла на операцию, то перед операцией, перед наркозом я бы так молилась и каялась, потому что неизвестно, что может произойти на операции, и вот именно произошло со мной. Потому что я когда очнулась, то я очнулась совершенно не в больнице, а я очнулась, я падала с большой скоростью, летела вниз, в таком жутком, страшном каком-то колодце или туннеле. И я была абсолютно голой, и поэтому на операцию уже меня привезли голой. Вот. И первые секунды у меня были мысли, ну, логика, как говорится, она умирает последней. Вот, логически, как бы я подумала, что, наверное, больница взорвалась, и я вот с операционного стола лечу, просто вот падаю, да. Но потом, в следующие считанные буквально секунды, я поняла, что это нереальное какое-то падение, и вдруг в один момент я поняла, что я умерла. Я поняла, что умерла. И вся моя жизнь просто передо мной проскользнула. Вот как бы от начала рождения до вот этого момента, вот она как бы мелькнула вот кадрами. Я даже не знаю, как вам описать это. И я поняла, что я умерла. И когда я поняла, что я умерла, то на меня нахлынуло очень много, очень огромный спектр чувств. Дело в том, что я, ну, понимаете, когда человек живет, он никак не может представить, как это мертвым, что это за ощущение. То есть у меня такого опыта не было. Поэтому раньше, как живя на Земле, я думала, что, может быть, это какое-то чувство, там, вот ты как-то растворяешься в чем-то или что-то. Но я осталась, я личность, интеллект, память, логика, мой какой-то эмоциональный характер.
А
да?
Тело залишилось?
Дело в том, что тело, да, я же была голой, я летела голой. Я вам не могу этого объяснить. Вот как вы вот сейчас ощущаете себя живыми, вот так вот я ощущаю. Мертвая себя. Ну, то есть, ну, я была жива, но я поняла, что моє тело, що я умерла.
А як саме ви зрозуміли, що це смерть прийшла?
Ой, ви знаєте, як ви мені зараз докажете, що ви живі? Вот как вы мне докажете? Вот вы живы, живы. Вы понимаете, что вы живы, да? Я не могу вам объяснить, как это поняла. Пришло понимание, что я умерла, что я лечу в ад. И что вот этот тоннель, этот колодец — это путь в ад. И что ад находится в центре Земли, и что я лечу именно туда. Самое интересное, что я до этого такой информации не слышала нигде, что ад находится в центре Земли. Позже, уже когда я читала Библию, уже узнала об этом. Вот. И я поняла, что я лечу в ад за свои грехи. Дело в том, что это настолько, как бы оно пришло реально, понятие это пришло, что мне даже оспаривать этого не было, как бы, ну, желания. И дело в том, что так как я не готовилась к смерти, да, вот как люди, которые ожидают, потому что болеют, да, или старые уже очень люди, я не готовилась к смерти, я была выхвачена внезапно, неожиданно. И поэтому у меня была такая паника, истерика. Я ну, у меня просто внутри было, верните меня обратно, по какому праву, я не хочу, кто разрешил. Дело в том, что мы, живя здесь на земле, думаем, что мы как бы, ну да, действительно, мы сами распоряжаемся своей жизнью, мы выбираем добро и зло, куда идти, куда не идти, но когда мы умираем, мы лишаемся этого права. И я это очень хорошо поняла там, что я уже не имею права выбора, куда мне и что мне, что только когда я жила на земле, когда еще билось мое сердце, я имела право выбора, а сейчас уже я лечу туда, кому я принадлежу, кому я служила на земле. И я поняла, что я лечу в ад не за какой-то отдельный грех. Я хотела что-то в себе найти, чтобы оправдаться перед Богом, но я поняла, что моя сущность эгоистична. Я сама по себе полностью всецельный грех, что я эгоист по сути своей. Я мне моё, для меня. Понимаете? То есть я хотела за что-то зацепиться, чем-то оправдаться перед Богом. И когда я подумала об этом, я поняла, что я полный ноль. Мне нечем оправдываться перед Богом. Я действительно грешная по сути своей. И вот когда я поняла это, когда вот внутри у меня, вот я подумала только об этом, что я ничего не вешу перед Богом, то в этот момент пришли слова. Я услышала как ответ на то, на мысль о том, что я ничего не вешу перед Богом. Я услышала внутри себя отчетливо слова, которые я запомнила на всю оставшуюся жизнь, даже слова не переставила в этом предложении. Я услышала ответ. Человек имеет вес в духовном мире только тогда, когда он живет жертвенной жизнью ради Бога. И когда я это услышала, я как утопающий хвататься за соломинку, схватилась за это и начала кричать: «Боже, спаси меня, я буду жить по-другому». Я еще хотела добавить, что когда я туда летела, то я видела на расстоянии ворота ада. Я не могу описать вам их как бы как физически, но я видела эту тьму, этот ужас. Мало того, что я не летела туда произвольно, а меня как будто, как знаете, как растянули вот, да, на резине и отпустили. И меня просто буквально тянуло туда магнитом, что кто-то меня притягивал, тот, кому я принадлежала. Что что-то я не то сделала, ну то есть какой-то я неправильный выбор сделала на земле. Что-то я самое-самое главное упустила, когда я жила на земле. И вы знаете, еще что я хочу добавить, что это настолько ужасное место. Вот мы здесь живем, да, пока мы живы, мы ощущаем, даже последний там пьяница, наркоман, атеист, да, вот у него есть завтра, у него есть надежда, да, мы все ощущаем надежду, любовь, принятие, сострадание, да, даже если люди, будучи злыми, они ощущают поддержку родных, близких, но там этого нет, там нет присутствия Божьего. А вот надежду, любовь, доверие, сострадание — это все дает нам Бог. Он постоянно пронизывает землю, пронизывает нас вот этой любовью. А там этого нет, там нет присутствия Божьего. А без присутствия Божьего, вы знаете, то, что, ну, даже, по-моему, самое страшное наказание — это не муки, которые в аду человек переживает, а это обречённость на вечность. Это когда ты отделён от Господа. Там единственное, что я ощущала, это ужас, мрак, безысходность, оставленность и обречённость навеки. Это страшно описать. Я даже не могу этого описать, насколько это чувство, насколько этот ужас пронизывал меня. Вот я даже когда рассказываю свое свидетельство, говорю людям, что вот, знаете, чтобы представить себе, вот что переживает человек, который попадает в ад, вот представьте, вот если собрать все страдания, все несчастья людей от начала там сотворения мира до конца в одно чувство, вот это и будет, и вложить в одного человека, вот это и будет то чувство, которое переживает человек, когда он оказывается там, когда он именно летит в ад или оказывается в аду. Тут на земле бы от малой толики у человека просто разорвалось бы сердце. Он бы не пережил таких чувств просто. А там сколько бы на тебя ни наваливалось страдания, сколько бы ни наваливалось боли, ты уже не можешь умереть. Вот ты умер, и больше того, что ты умер, умереть уже не можешь. И сколько бы ты ни наваливалось, ты на тебя, ты можешь это перенести. Это ужасно, это страшно.
Коли ви повернулися в тіло, опишіть нам свої перші враження.
Ой, вот после того, когда я услышала эти слова, человек имеет вес в духовном мире только тогда, когда он живет жертвенной жизнью ради Бога, я ухватилась за них, я начала орать: «Боже, спаси меня, я буду жить по-другому». Я так орала: «Боже, спаси меня, я буду жить по-другому», потому что я понимала, что я неправильно жила. И я очнулась вот с этим криком в реанимации на кровати. Вы знаете, два чувства очень сильных наложились. Первая — эйфория от счастья, что меня вернули. И так как я была очень как бы женщиной с претензиями, светским человеком, человеком, любила роскошь, любила красивые как бы все вещи, интерьер, то палата была вот больничная, да, реанимационная, там такие серые потолки, жужжащая лампа под потолком, просто депрессию бы на меня навели. А тут после этого места мне эта палата показалась царскими хоромами. У меня была просто истерика. Во-первых, от ужаса меня начало трясти от того, что я пережила там, и от счастья от того, что меня вернули, мне дали шанс. И буквально вот я просто даже боялась попасть в темноту. Настолько вот, ну, эти переживания были страшны для меня, что я держала руками глаза и орала: «Держите меня, я была в аду». И где-то около часа я не могла успокоиться. Меня трясло, я пыталась за кого-то ухватиться, за что-то, потому что, ну, хотя это, конечно, абсурдно, там, даже если ты там себя наручниками к батарее прикуешь, все равно это другой мир, этим ты не удержишься. Вот, и потом, когда я уже успокоилась, то пришел в доктор и рассказал, что случилось на операции. Оказалось, что проблема была больше, чем аппендицит. У меня уже был перитонит, и они вкололи дополнительную дозу наркоза, и у меня не выдержало сердце. Вот.
Тобто ви перебували в стані клінічної смерті, да, по суті, да?
Да. Вот. Я действительно поняла, что...
И вам же робили электрошок, я так зрозумів, чи ще до цього не дошло?
Вы знаете, я была в таком состоянии, что я даже не спрашивала у врача, что мне делали. Мне главное, что я вернулась оттуда. И вот этот мир, обычные вещи, какие-то люди, мне доставляли огромное удовольствие, я просто ощущала себя... Вот представьте, вот человека ведут уже на смерть, на расстрел уже, просто вот он уже совсем попрощался, вот уже завели там... И тут ему говорят: «Ты свободен». Вот чуть-чуть можете прочувствовать это чувство, которое было у меня.
Мабуть, що важко це прочувствовать, тут треба це пережити. А скажіть, будь ласка, які ваші кардинальні кроки були для того, щоб навернутися до Бога після всього, що ви пережили?
Дело в том, что это настолько место меня потрясло, настолько оно было для меня реальным, что когда у меня выписали, да и в больнице, когда я уже отходила от операции, я не могла ни о чем другом думать, только о том, что как мне не попасть в это место. Потому что я понимала, что вот раньше, как я думала, что я контролирую свою жизнь, мне 24 года, я еще буду долго жить, у меня там еще впереди вагон с тележкой, это иллюзия. Я поняла вдруг, что ты можешь в любой момент с любого места своей жизни быть выхвачен. В любой момент может остановиться твое сердце. То есть даже если ты будешь по всем правилам там здоровья соблюдать или там быть аккуратным, то вот, ну, вышел, сел в машину, даже если ты хорошо ведешь, на тебя может наехать из-за угла какой-то пьяный водитель, и все. И ты уже мертвый. Поэтому для меня самым главным было вопрос, это как мне не попасть в это страшное, жуткое место. И вторым вопросом было, как это жить жертвенной жизнью ради Бога вообще. У меня был шок. Как это жизнь? На тот момент я понимала, что мне только надо будет идти в монастырь и вот там проводить все оставшееся время. И я готова была на это, потому что настолько вот вселял ужаса воспоминания того, что я пережила. Я когда вспоминала, у меня начинали просто литься непроизвольно слезы, меня начало трясти. Вот такой шок я пережила. И третий у меня был вопрос: как это я такая хорошая, я не Гитлер, не Сталин, я никого не убила, никого не зарезала, как говорят на Востоке, и я в ад, как это? И вот эти три вопроса, они мучили меня, я не могла не спать, практически я ничего не ела. Я решила, я не выйду из дома, пока я не найду выход, как мне не попасть в ад, как обезопасить себя. И Я даже дома ходила, старалась не дотрагиваться до электроприборов, старалась очень быть аккуратной, потому что мало ли что, настолько я испугалась, боялась этого места. И вот вы знаете, на протяжении месяца, когда я сидела просто в доме, я молилась. Я молилась, я просто своими словами обращалась к Богу и просила, чтобы Он показал мне, как мне не попасть в ад. И у меня была Библия, детская Библия. Моей дочери подарили такая Библия с иллюстрациями Доре. Знаете, голубая такая, красивая. Вот там Ветхий Завет и Новый Завет так доступно для детей. И вот как раз вот для меня это было доступно. Я начала читать, потому что откуда я могла взять информацию о Боге и о том, как не попасть в ад. И я прочитала Ветхий Завет, начала читать Новый. При этом я все время как бы молитвенно спрашивала Бога, чтобы Он мне показал, как мне не попасть в это жуткое место. И вы знаете, когда я дошла до истории об Иисусе, о том, для чего Он пришел на землю, как Он принес Себя в жертву на кресте за наши грехи, еще я там прочитала, что дела плоти известны. Это прелюбодеяние, блуд, это непрощение, злоречие, это лицемерие, ревность, зависть и так далее, и тому подобное. И сказываю, что делающий таковое, Царство Божие не наследует. И еще я прочитала, что за один грех смерть. В Библии написано «за один грех смерти». Я поняла, что один грех, он подобен как бы как грамм цианистого калия. Знаете, ну, я поняла, что, ну хорошо, Гитлер со Сталином нагрешили на целый бассейн, а я на стакан. Но даже от одной капли человек умирает. Вот так и от одного греха. И когда я почитала, что Иисус взял мои грехи на Себя, что мне не надо идти в ад, что Иисус заплатил за мои грехи, тогда вот я, как, знаете, как прозрение, вот как кричат «Эврика», на меня снизошло Божье какое-то откровение, я начала каяться в своих грехах, сокрушаться, это было все дома, я, честно говоря, ползала по комнате взад вперед, плакала, ну, это настолько бы даже не по уму было, тоже по сердцу было раскаяние, и после этого мне стало легче, мне стало легко, у меня ушел страх, страх ада, страх смерти. Ушел. Ну, это все происходило на протяжении месяца, и кульминация была мое покаяние. И потом мне звонили все время мои работодатели, с которыми я сотрудничала до этого момента.
Спокуса продолжилась.
Да, звонили, говорили: «Света, ну давай там дальше, ты такая талантливая, такая красивая, давай будем продолжать нашу как бы карьеру, у тебя все получится, звездой станешь». Вот, но у меня был страх, потому что Богу я пообещала жить другой жизнью, жить по-другому. Я еще не знала, как, вот, но я знала точно, что с Богом шутить нельзя. И вот очередной такой звонок, а после этого, после операции прошел где-то месяц, после очередного звонка я задумалась. То я говорила «нет, нет, нет, однозначно нет», и сама себе говорила «нет». Но тут я задумалась. Знаете, когда не имеешь общения с верующими, когда ты отделен, то мало-помалу так какое-то приходит вот… начинаешь забывать. Все-таки как бы так жизнь берет свое, такая суета, вот обычная жизнь. И я начала думать, что, ну хорошо, я, не, конечно, не буду уже, вот как я работала фотомоделью, там выставлять тело на показ, это, конечно, грех, это перед Богом. Богу не угодно. Но я решила, я буду благочестивой моделью, я буду рекламировать одежду, вот… Я себе найду такую работу, и я внутри себя сказала, даже никому не говорила этого, я внутри себя сказала: да, я буду продолжать карьеру модели, но я буду стараться вот быть благочестивой моделью. И вы знаете, вот именно в этот день, когда я приняла это решение сама в себе, еще никто из людей этого не слышал, вдруг… Просто на ровном месте, буквально на ровном месте у меня начал болеть живот, и через час эта боль превратилась просто в адскую, невыносимую, мне вызвали скорую помощь. Приехал тот же врач, который забирал меня первый раз. И знаете, я когда увидела, у меня был шок. Я сказала себе: ну все, мне конец. Да. Он тоже очень был, у него, он так выпучил глаза смотреть на меня, я на него. И я поняла, что это просто не как бы даже не совпадение, а стечение роковых обстоятельств. Меня привезли в ту же больницу. Те же врачи меня окружили, хотя я уже была на каталке, была скрученная от боли. И у меня только лишь одна мысль внутри пульсировала, что я легкомысленно отнеслась к тому, что Бог вернул меня из ада, что Он дал мне второй шанс, а я обратно решила идти таким путем. И вот двое суток не могли врачи найти, что у меня, и когда нашли, а я внутри себя понимала, что я буду умирать. Я буду опять умирать. И пришел доктор, сказал, что мы нашли, что у тебя, тебе жить осталось 6 часов. Вот. Но мы можем сделать операцию. Эта операция будет очень сложная. Но единственное, говорит, что серьезная проблема — это твое сердце. Твое сердце противопоказан наркоз вообще. И я, говорит, не гарантирую даже полчаса. Вот. Ну, конечно же, я согласилась на операцию. И перед операцией я помолилась, я попросила у Бога, что, Господь, если моя жизнь тебе нужна еще, что что-то ты хочешь сделать через меня на земле, то сохрани мне ее, потому что я понимаю, что мне сердце никто нового не даст. И даже если у меня есть деньги и связи, то мне ничто не поможет. И вы знаете, вот как вы видите, я живая, выжила, так сказать, после этой операции. Потом была неделя в больнице, очень страшно. Страшные боли, я не могла ни говорить, ни есть, ничего, как бы писала только. И единственное, что я молилась, чтобы уже Бог меня не оставил одну, чтобы Он мне рассказал, ну, через кого-то, кто Он вообще, кто я, для чего я здесь живу на земле, чтобы, ну, как-то повел меня своим путем. И положили рядом девочку, которая ходила в баптистскую церковь. Для меня раньше все было сектой. Все. Вот. Но тут я поняла, что это Бог. И к ней ее приходили, проведывали пастыря. Вот. Они молились за меня, они говорили мне слово. И когда меня выписали, я уже буквально через пару дней сидела у них на служении. Сидела на служении и в таком благоговении. Я сидела в таком трепете, слушала проповедь и сама думала внутри себя, что, Боже мой, вот это только Бог может сделать. Света 2 месяца до, светская львица, такая вся, ну, и 2 месяца после. В этой церкви, сидящая на проповеди, так слушающая пастора, что только Бог мог сделать вот этот переворот, так перевернуть мою жизнь, изменить ее. Ну вот с тех пор.
Тим паче, у вас саме ім'я каже про ваші зміни в житті, Свет, якщо російською мовою, Свет. Правильно?
Да, да, да.
А наша програма називається «Сповідь». У нас в ефірі сьогодні бувша фотомодель Світлана Ісайчук. Світлана, скажіть, будь ласка, у вас була сповідь ось після всього цього, що ви пережили? З священником один на один?
Да, було.
Пам'ятаєте свої відчуття і відчуття вже після цього? Після самої сповіді?
Діло в тому, що от перше... Первое впечатление — это когда я один на один, потому что у меня не было возможности, не было человека, который мог бы принять у меня исповедание. Тогда вот, когда первый раз я каялась перед Богом, вот после этого пришло очень сильное облегчение. Как будто какой-то груз спал с меня, многотонный, большой груз спал, и мне стало очень легко. Потом уже... Когда уже я пришла в церковь, когда уже я начала туда ходить, то тогда уже... Но это не было так ярко, когда вот у меня не было возможности, не было рядом священника. Вот когда вот на один-один с Богом я каялась.
Я знаю, що у вас кардинально все змінилося в особистому житті після того, як ви прийшли в церкву. Якщо можна про це пару слів буквально.
Ой, дуже багато таких моментів різних було. Во-первых, ну, друзі старі, які у мене були, вони, звісно, відмовились, тому що, ну, я зовсім поміняла образ життя своєї. Вот, конечно, для меня было все новым, потому что...
Ну, а чому, чому саме вони якось перестали з вами спілкуватися? За що? За те, що ви перестали бути моделлю?
Ну, даже, понимаете, мне просто стало, им неинтересно стало со мной, и мне неинтересно стало с ними, потому что они были светскими людьми, и у них были светские интересы, а меня уже тянуло ко всему Божьему, меня тянуло к Библии, меня тянуло, а что делать, ну, а что Бог, вот, а что о нем, а кто он, а кто я в нем, вот… В принципе, я очень быстро нашла круг общения среди верующих, начала с ними дружить. Так я бывшим своим друзьям рассказывала о том, что как бы о том, что я пережила о Боге, но меня как бы начали сторониться. Вот. Ну, так вот.
Знаю, що ви привели свого бувшого чоловіка до церкви, так? Він став екстрасенсом, якщо можна про це пару слів теж.
Ну, да, я как бы привела его тоже туда же на служение, он тоже покаялся. Там начали вместе читать Библию, но так как он вот занимался сначала любительски экстрасенсорикой, а потом он решил уже учиться как бы профессионально, если можно так сказать, этому. Хотя я его отговаривала, очень сильно отговаривала от этого. Но он все равно решил этим заниматься, и это привело к очень нехорошим последствиям, просто вплоть до уже жизни и смерти стояли на, как бы, на весах, поэтому ничего не оставалось делать, как просто забрать ребенка и уйти, потому что уже просто я опасалась за свою жизнь, за жизнь своего ребенка.
Зараз ви вийшли заміж уже за віруючу людину. Скажіть, будь ласка, яке у вас життя сьогодні? Чим ви займаєтесь? Які у вас цінності є по життю?
Ну, які цінності можуть бути у віруючого чоловіка?
О, дуже
пріоритет.
Багато.
Пріоритет – це, звісно, на першому місці Господь. На першому місці Господь. Кожен день мій починається з молитви, з Слова Божьего. Я просто чувствую себе опустошенной. Если я этого не делаю, это уже моя насущная потребность. Вот. Потом, конечно, это познавать Господа, познавать Его с верующими, друзьями. То есть мы встречаемся, мы делимся откровениями, ходим на служение. Как бы, понимаете, такая живая жизнь. Потом даже вот обычная жизнь, повседневная наша, все обстоятельства, все как бы какие-то проблемы, вопросы. Это же все решается с Господом, это очень интересно. А как Бог ответит? А что он сделает? Даже если какие-то негативные обстоятельства, да, то у меня даже берет азарт, честно говоря, потому что когда молишься и просишь от Бога и не видишь ситуации, как бы, чтобы она разрешилась такими какими-то, как привыкли люди, да, рычаги какие-то использовать, да, вот, то даже азарт берет, как же Господь на этот раз проявит себя, как он ответит. И, конечно же, для меня вот сейчас очень важно, я работаю в сфере женской красоты, навожу, как говорится, женщинам, красавицам красоту. И вот вы знаете, что благодаря этому, что я работаю индивидуально с человеком, то я имею возможность нести Слово Божие, нести Евангелие. И, как говорится, эта женщина уже никуда не убежит от меня. И вот в течение вот сколько там, 2 часа, 3 часа, да, пока длится процедура, у меня есть возможность свидетельствовать. Так как-то так я молюсь перед этим и прошу у Бога, чтобы Он дал благодать, как прикоснуться к человеку. И вы знаете, так все происходит естественно. Люди сами открываются, люди сами начинают как бы рассказывать о жизни, и все это переходит на разговор о Боге, о спасении, о вечной жизни. Аде и Рае. Я очень часто рассказываю свое свидетельство. Вот таким образом сейчас проходит моя жизнь.
Так що можемо запрошувати всіх жінок, щоб вони приходили з приводу питань краси тільки до вас?
Тільки до мене не треба.
Наскільки я знаю, що у вас є доросла 20-річна донька, яка також мріє стати моделлю. Як мама реагує на мрію доньки?
Вы знаете, вот то, что я говорила, тоже с Богом. Конечно же, она знает мою историю. знала. И когда она решила быть моделью, она мне сообщила, то у меня был шок. Я говорю: «Аня, как же так? Ты же знаешь, мама, у меня все под контролем, я буду как бы вот очень...» Ну, знаете, как в такой возраст девочкам хочется вот этой красивой жизни, какого-то, как это сейчас называется, гламура, да? Вот, и... И вот когда она сказала, что я хочу быть моделью, то я пыталась ее отговорить, но человек уже взрослый и делает свой выбор. И я просто начала молиться, что «Господь, если это не от Тебя, просто отведи, убери, да будет Твоя воля совершенная в ее жизни». И само по себе вот она просто начала поправляться. И с любого кастинга ее отправляли, говорили: «Иди похуди».
Зараз вона ким хоче стати, якщо он хоче, звісно, що.
Ну, певицей. Она поступила на... Она поступила в Драгоманово иностранные языки. Вот. Но она хочет быть певицей. И вот я тоже сейчас молюсь.
Тебе тоже
рассмотрю. Да, за волю Божью, за волю Божью в ее жизни, потому что я верю, что для каждого человека есть воля Божья в его жизни, чем ему заниматься, по какому пути ему идти.
Отже, для кожної людини є своя воля Божа. З вами була бувша фотомодель Світлана Ісайчук і програма «Сповідь». Зустрінемося на наступному тижні. На все добре.
До свидания.